А мы как будто ничего не случилось, продолжаем изучение маймера в самых вов. Девятый урок у нас будет по этому маймеру. Содержание предыдущих уроков все лежит на арподе. Совсем можно познакомиться, вот здесь как вполне понятная отсылка пока что. Вот, где будут эти уроки размещаться, будем посмотреть. Есть несколько возможных вариантов, может быть, на дропбоксе, может быть, еще на двух сервисах, которые сейчас, вот, вчера я обнаружил, вроде годных к использованию. Так или иначе, значит, если вкратце содержание, ну, скажем, последней части маймера, не всего маймера, разумеется, не всех предшествующих 8 уроков, ну, там, как, наверное, 7-8 урока, мы продолжали заниматься вот этой вот тройкой, раб 1, раб 2, сын, таких вот архетипов служения еврейского. И продолжали заниматься объяснением того, почему даже раб 2 служит Всевышнему не очень, чтобы служит именно. То есть, вот его служение, его деятельность, скажем, крайне возвышенная деятельность, крайне, там, я не знаю, можно говорить здесь об эффективности, ну вот, там, приводящая к высочайшим поднятиям для него, скажем, которая способна выражаться в очень мощном воздействии там, на других людей, скажем. А почему эта деятельность, она, строго говоря, служением названа быть не может. Начерно мы эту идею обозначили уже давным-давно. В этом маймере мы ее развили и детализировали крайне. То есть, ну, практически несколько последних уроков, они были посвящены по прожевыванию буквально вот этой темы. Почему для второго раба, для раба 2, вот этого раба, который получает удовлетворение от служения и так далее, мы уже связали существование, связали идею этих рабов с верхом сотворенных миров, с душами, которые происходят из самого верха сотворенности миров, из мира Брия, из верха мира Брия, наверное, если детализировать дальше. Почему их служение не может быть названо служением в полном смысле этого слова? Ведь в конечном итоге они же как-то должны изменять свою природу. Они вроде вот у них нет такого раскрытия, в них нет такого раскрытия, как в душах мира Ацилус. И вот наш дальнейший анализ показал, что это большой роли не играет. Они все-таки, в них божественность присутствует в очень раскрытой форме. А материальность, грубо материальность, вот мы то, что мы назвали хумриус, не скрывает, по большому счету, божественную душу, и таким образом даже их телесность, которой, конечно, они обладают, и с точки зрения которой, наверное, они как-то могут сравниваться с рабом номер один. Эта телесность, грубая материальность, они не мешают раскрываться в них божественному началу так, чтобы они, вот, так, чтобы им не приходилось себя насиловать ни в каком ключе. Телесный хумриус, мы сказали, он бетулируется перед божественным светом, который в них в совершеннейшем раскрытии. Ну и вот эту тему на прошлом уроке, разбирая скобки, прошерстили до основания затем. Сейчас мы начинаем занятие со страницы 329 Шинков Тес. Наверное, нижняя четверть страницы. Там после скобок стоит слово «везеру». И с него мы, собственно, и начинаем. «Везеушни избавили Илда Авидоса мейни бифхина савойда мамыши». Вот это то, что мы объясняли выше, что их служение – это не вполне служение. То есть, это тут понятно, что здесь может быть какой-то конфликт там терминологический, может быть, непонимание с точки зрения терминологии. Ну вот, для того, чтобы было ясно совсем, для этого надо понять Для этого надо перестать пользоваться русским словом «служение» или каким-нибудь другим, а использовать уже слово из лексикона хасидского на еврейском языке, слово «авойда». Так вот, что их авойда, она не называется авойдой, по большому счету. Их деятельность не может быть названа авойдой. Айну ляхни от всего. Почему? Потому что авойда, без всякого сомнения, она направлена... То, что вправе, что вправе называться авойдой. Ситуация, когда человеку приходится усмирять свои природные порывы, скажем, свою природу усмирять. Ляхни тивам ве хумром. Усмирять свой хумрюс, вот эту самую грубую свою материальность, ее каким-то образом обуздывать, переиначивать, переделывать, подчинять. То есть, вот она, как у раба номер один, она выходит из-под контроля, и надо с ней чего-то делать. И вот раб номер один, он с ней чего-то делает. То есть, он вынужден ее там втаптывать в грязь, не знаю, там бить по голове, в общем, каким-то образом с ней бороться. «Эла ейшлэм хэйшэк вэроцэн вэтайнэк бавидосэм». У этих же рабов, у них такого даже близко нет. В них присутствует страстное желание, влечение, наслаждение к их деятельности. Поэтому она не может быть названа авойдой. Сейчас пришло в голову, как раз я сегодня читал статейку, в которой поминалась тюрьма в Голландии. Там женщина-исследователь, она общается с заключенными. Я так понял, что голландский, наверное, и есть исследователь, общается с заключенными на тему, какие-то там пишет труды по психологии заключенных. И вот она там сетует, что многие люди, они, знакомясь по ее трудам, в частности, с условиями содержания заключенных в тюрьме в Голландии, они сетуют на то, что, мол, что ж это за заключение, это же вообще не наказание, а сплошной кайф, ну, как в доме отдыха, там, значит, уважительное обращение с заключенными, замечательные бытовые условия, развлечения, там, я не знаю, занятия спортом, то есть все предоставляется им огромное количество прав. Ну и она, в свою очередь, утверждает, что нет, все равно вот это вот главное в заключении, главная составляющая заключения, то, что люди содержатся в заперти, то, что они не могут по своей воле выйти на улицу и сами вот распоряжаться собой в полной мере, это уже является достаточным мучением, но это не имеет отношения к нашему маймеру. Просто, ну, в общем, в каком-то плане, наверное, мне, ну а тем более людям, которые побывали в российских тюрьмах, наверное, действительно представляется, что такое заключение, ну какое-то заключение это на самом деле, когда с тобой разговаривают как с человеком, кормят, в общем, вкусно, сытно, и даже с выбором там меню предоставляют, чтобы ты выбрал, что ты хочешь есть. Дают возможность заниматься спортом, дают возможность самообразованием заниматься. Что это за заключение? Да это не заключение никакое. Вот примерно так же здесь. То есть, ну вот эти вот рабы один, раб два. Мы уже выше, еще в прошлых майморим объясняли, что когда мы рассуждаем на тему вот этих вот архетипических конструкций в служении, моделей служения, когда мы говорим там о сыне, рабе и так далее, то мы имеем в виду совершенно не содержание служения, не то, что те, кто служит Всевышнему в режиме сына, они служат Всевышнему вот такие, выполняя такие заповеди, а те, которые служат Всевышнему в режиме раба, они другие заповеди выполняют. Нет, все занимаются выполнением одних и тех же заповедей. Более того, ну, наверное, если говорить так по существу, то с внешней точки зрения мы не сможем определить, кто служит Всевышнему как сын, а кто служит Всевышнему как раб. Тем более разделить между рабом один и рабом два в служении с внешней стороны. Для этого надо быть человек, там, пророком, не знаю, видеть человека насквозь, как Ребе, или вообще со стороны Всевышнего рассматривать человека, тогда, наверное, мы увидим, какие в человеке внутренние механизмы работают, когда он служит Всевышнему. То есть, с точки зрения нормы выработки, никакой разницы между ними нет. Они все совершают одни и те же действия. Но при этом, значит, вот раб номер один, он по определению мучается в этом служении. Он все время ломает себя, он все время в загоне таком внутреннем. То есть он изничтожен, уничтожен этим служением. То есть ему приходится просто себя отставить в сторону и идти на мучение, на перенесение буквально мук и тягот для того, чтобы Всевышнему служить. А раб номер два, он занимается теми же самыми делами. И, может быть, он тоже переживает то, что мы назвали бы мучениями, но он сам этих мучений хочет. Он сам хочет этих тягот. Чем тяжелее для него служение, ну, в каком-то смысле, тем ему радостней, тем он больше, он говорит, вот что мне выпало на долю. Помните, как там Раби Акива, который мечтал пожертвовать жизнью за Всевышнего, чтобы у него, вот, чтобы жизнь у него изъяли какие-нибудь враги. Прямо вот по простому смыслу, чтобы не иносказательно там, значит, вот, быть готовым на самопожертвование полное, на то, чтобы отдать жизнь, а чтобы быть в буквальном смысле, чтобы он смог реализовать эту идею самопожертвования в самом простом смысле. Вот ему Всевышний в результате предоставил такую возможность. Ну, так это вот, он об этом мечтал всю жизнь. И в определенном смысле мучаясь, то есть там погибая, скажем, его зверски убили римляне, там, мучительнейшим образом, но, очевидно, в этот момент он был счастлив. Очевидно, в этот момент реализовалась его мечта всей его жизни. Так вот, мы бы сказали, ну, хорошо, что это за раб? Ну, тот раб, понятно, тот раб, он действительно занимается авойдой, он занимается вот этим вот рабским трудом, в том смысле, что он мучается в служении. Ну как это, заключенный должен мучиться, он должен там на лесоповале, там мерзнуть на лесоповале, питаться крохами, там, подвергаться избиению со стороны конвоя там, и так далее. Тогда это понятно, тогда это заключенный. А это что за заключенный, там в волейбол играет и сам выбирает себе на обед, какой ему суп, там грибной или гороховый. Так вот и здесь тоже этот раб номер два. Мы с вами скажем, ну что это за раб на самом деле, ты куром насмех. То есть он же хочет этого всего. Он всех тех вещей, которые раб номер один переживает как мучение, для которых рабу номер один приходится себя сломать, там, сложить в четверо и порвать на кусочки, ему ничего не надо. Он сам их хочет. Он всего этого хочет. Ашер кол зеу лэгэпэх бэвэда пошут. Эвид Б. Оэль. Все это абсолютно противоположным образом работает у простого раба, который работает исключительно, ну это мы уже как к концу любого маймера из этой книги повторяем все по 50 раз, в общем-то, не является для нас хидушем, который служит Всевышнему в основном из, то есть, ну, в этой чистой модели только, из соображений того ярма, которое на него возложено. Днишмос и гим мадрига тахтойна добрии сыра осия. Почему так получается? Потому что душа этого первого раба происходит из самых нижних ступеней миров брии сыра осия, сотворенных миров. Ну, уже сейчас поминали выше, как у нас получилось. Души, которые сыновья, это души мира Ацилус. Ну, об этом мы говорили напрямую во множестве мест и даже на других уроках упоминали эту тему. А рабы – это души из сотворенных миров, как они воплотились в материальные тела, но рабы номер один, рабы номер два – это души из самого верха сотворенных миров. Сотворенные миры тоже неоднородны. Из мира Брия, где преобладает добро, где вот эта вот заматериальность, она только в зародыше, где только зачатки ограниченности вот такой вот мирской, сотворенной ограниченности закладываются. Вот оттуда напрямую одеваются в тела души этих самых рабов номер два. Поэтому их материальность им не особо мешает там снизу. А души рабов номер один – это души, которые пришли с более низких, темных, заматериальных, грубых уровней сотворенных миров. И поэтому вот им в служении предстоит такая вот работа неизбежна по самопринуждению, по ломке себя, которая, собственно, и называется служение. В ебифхинас гасус в авиус, и вот этот вот, и вот эта духовность, которую мы называем их душой, она, спускаясь с низких уровней, сотворенных миров, она уже находится в состоянии, она приобретает гасус в авиус, приобретает грубость, толщину, как бы дословно. Шеникра гас аруах. Это как мы, как зачастую мы с вами называем на святом языке наглых людей, скажем, грубых, грубых душевно людей, называем гас руах, грубодушными. Ну, грубо духовно, то же самое, да? Газ аруах. Шаарухню сгубив хинас гасус хулу. То есть, их духовность, она находится, она огрублена. Уже она сама огрублена, не только их грубая материальность. Мойши косуб моки маха, как написано в другом месте. Вэгайну шигам митсад нишмосы эйне кликул кахлы и равая. То есть, в противоположность второму рабу, в котором божественная душа раскрыта совершенно ясно, благодаря чему также материальность начинает работать на эту духовность, когда материальность начинает работать, начинает быть обращенной в итоге в сторону вот, божественной деятельности, в сторону того, что, боюсь теперь запутать в очередной раз, не служение, потому что служение – это не авойды, а служение, которое не авойда, деятельности божественной по выполнению заповедей, изучению Торы и так далее. Так вот, получается, что у рабов номер один, у них даже их душа уже не является в такой степени, душа имеется в виду, как она оделась в материальное тело, она уже не является до такой степени сосудом для божественного света, луэравая хулю, вейордова не слабше бегуфа навежабамиса хумрими. Мало этого, она еще и спустилась вниз, одевшись в материальное тело и животную душу, которые уже совсем заматериалены. Хумрием вегашмим амаалимим ал уэрнишмосой, которые скрывают свет ее души. Ну, скорее всего, это понятная для всех вещь, самоочевидная. Ну, на всякий случай, мы с вами уже неоднократно говорили о том, что божественная душа в том ключе, в котором Ребе, Алтер Ребе, скажем, в Тане, во втором Перке Тане, называет ее частью божества свыше в буквальном смысле, это начало, оно в каждом еврее присутствует в совершенно равной степени. То есть, с точки зрения сущности божественной души, с точки зрения того, как душа божественная находится в самом верхнем своем источнике, как она слита с божеством. Нет разницы между евреями. Самый великий праведник и самый такой легкомысленный, скажем, еврей, они совершенно одинаковы, различия никакого между ними нет. Мы не можем сказать, что у кого-то из них божественная душа лучше, у кого-то из них божественная душа хуже. Различия начинаются на том уровне, где душа получает какие-то свои, как мы называем, одеяния, где она уже не на уровне своей сущности, а на уровне своих проявлений. Вот эти проявления, они могут быть разными, и они могут быть крайне индивидуальны для каждой души. И еще до того момента, когда божественная душа спускается совсем вниз, в материальность мира, соприкасается с грубой материальностью материального тела, то есть вдевается в материальное тело, а в материальное тело она вдевается неизбежно, опосредованно через животную душу, потому что божественная душа сама настолько отстранена от материальности такой телесной, что она не может управлять материальным телом, минуя животную душу или природную душу, да, по-другому она называется, еще до того, как она одевается в материальное тело и животную душу, которые по определению крайне заматериалены, они совсем, вот, совсем в сотворенности. Они, почему, помните, там, почему животная душа называется животной? Потому что она действительно подобна животному, у которого интересы там, поесть, попить, поспать. Тем более материальное тело, ну, вообще кусок мяса. Кусок не там мяса, кости, ничего, в общем, ничего более чем. Более того, даже оживление его и превращение его, собственно, в живое существо, которое способно там шевелиться, и то происходит со стороны животной души. Так вот, еще до того, как божественная душа одевается в эти заключительные, совсем грубые одеяния, она получает одеяния свои духовные. На уровне каких-то, каких-то из высших миров. Вот эти одеяния, мы, получение этих одеяний, то есть то, как душа спускается в мироздание, как она предстает, как она, вот в каком виде она становится на ту ступень, где она должна, наконец, воплотиться в животную душу и материальное тело, это мы, насколько я понимаю, и называем душа такого-то мира. Скажем, душа мира Ацилус, это значит, что душа, она получила все свои одеяния, все ее проявления, вот то, что мы называем с вами Нефеш, Рух, Нешома, Хая и Хида, все они душа получила на уровне не ниже мира Ацилус, там, на какой-то ступени мира Ацилус. А какая-то душа, ее вот эти проявления, они гораздо ниже, и они гораздо грубее. Так вот, у раба номер два эти одеяния душевные, которые еще не животная душа, не материальное тело, а вот само то, как божественная душа проявлена в тот момент, когда она вдевается в материальное тело, они гораздо более утончены. Они являются в гораздо большей степени сосудом для раскрытия вот этой самой сущности божественной души, которая суть есть божественный свет. Чистый божественный свет, который вот часть божества, та ступень, на которой божественная душа, часть божества свыше в буквальном смысле. А у раба номер один, это вот, его даже божественная душа, даже его вот эта возвышенная духовность, хотя это да, тоже возвышенная духовность, это тоже божественная душа и так далее, она не представляет собой вот такого совершенного инструмента для раскрытия этого божественного света. И поэтому раскрытие божественного света в той форме, которая происходит со стороны его божественной души, оно не подчиняет, в отличие от раба 2, не подчиняет животную душу и материальное тело, не заставляет их там, маршировать строем в нужном направлении. Легаш мазаим эйлам. Так. У Мишум зе ешлой шайху с эльгашми заидом, по этой причине у раба номер один есть отношение к материальности мира в эй никер и саске венсинос и биньоны элликис, и никак невозможно про него сказать, что в основном он занимается божественными вещами. Киносун лугамкин и ньон мегашмием, потому что он просто с точки зрения природы своего существования, он погружен, он выдан дословно, то есть предан, также материальным предметам. У мимей лейны ейдеа у маси колках и ньон илейкус. И автоматически из этого следует, что он оторван, то есть если он предан, мы же с вами знаем, что по-моему, это такая самоочевидная вещь, хотя иногда, наверное, для кого-то она звучит как открытие, что если человек вовлечен своим вниманием в одну вещь, то он настолько же вовлечен вниманием из другой вещи. То есть никаких компромиссов здесь быть не может. То есть либо человек занимается, либо человек сосредоточен на одном, либо он сосредоточен на другом. И если ему кажется, что он сосредоточен одинаково на обеих вещах, то это ошибка. То есть настолько, насколько он сосредоточен одновременно на другом, это еще можно поспорить о том, вообще может ли человек сосредотачиваться на двух разных вещах. Я слышал когда-то беседу Рэбе, где Рэбе бесконечное количество раз повторяет «Конни трахнешь свои маршовы из Бивасахас». невозможно думать две мысли одновременно. И там дальше рассуждает на тему Рэбе Маараша, который, как известно, таки мог думать несколько мыслей одновременно. Так вот, можно поспорить насчет того, действительно, можно ли думать несколько мыслей одновременно, или это такое внутреннее перескакивание очень частое с мысли на мысль, так что кажется, что человек ведет две линии, два мыслительных процесса у него в компьютере запущены одновременно. Тем не менее, в любом случае, если я занимаюсь там, я не знаю, если я читаю книгу и одновременно посматриваю в телевизор, то вот настолько, насколько я отвлечен в телевизор, настолько я отвлечен от книги. Точно так же здесь. То есть, если этот раб, он вовлечен, ну, сейчас мы говорим в общем плане, так, в концептуальном, то есть, как он, какова его диспозиция вот в этом раздвоение между духовностью и материальностью, скажем. Если он вовлечен в грубо материальное, то есть он, его интерес очень в большой степени вовлечен в материальные вопросы. Ну, как мы видим, большинство людей, наверное, они, если у них возникает материальная проблема, то они уже ни о чем другом думать не могут. Очень мало людей, которые настолько возвышены, настолько, скажем, их существо занято разрешением какого-то, разрешением какого-то аллахического, там, значит, аллахической какой-то конструкции, спора какого-то между мудрецами, что они забывают о еде, питье, там, сне, заработке, им абсолютно все остальное безразлично. Таких людей довольно мало, а уж тем более людей, которые способны в конечном итоге вот подобного рода вещи можно воспринимать как головоломку. Но головоломками люди занимаются различного сорта и отвлекаются от всего остального. А вот постижением божественности, вот этим вот поиском слияния с божественностью, чтобы человек был занят настолько, чтобы он не хотел ни есть, ни пить, ни спать, это, ну, довольно редкий случай. Зато мы достаточно часто видим вокруг себя людей, ну, я лично не вокруг себя, а просто в себе это вижу совершенно ясно, и боюсь, что мой случай не уникален. Ну вот, если возникает какая-то материальная проблема, то многие духовные вещи, которые, может быть, занимали там мое внимание, и, может быть, даже мне казалось, сильно занимали мое внимание, они отходят на второй план. То есть вот это перераспределение внимания, оно очень, очень важная штука, очень базовая штука. Так вот, что здесь Рэбе говорит? Поскольку, вот настолько, насколько раб номер один задействован своим вниманием, обращен своим существом в сторону материальных вещей, которые здесь работают как противопоставленные божественным, можно отдельно поговорить потом о том, что материальные нужды совершенно не обязаны быть противопоставлены божественным. Ну, вот в нашем контексте нашего разговора это так. Настолько он вывлечен, такой неологизм придумался, из различных вещей, которые связывают его с божественностью, естественно, да? То есть, и что отсюда следует? Он перестает постигать эти божественные вещи. Он перестает, а он просто перестает их понимать. Вот как, так как у него нет к ним вкуса, то у него теряется и их понимание, и способность их осмыслять. Ну, это, кстати говоря, тоже такая вполне различимая вещь у любого человека, который занимался преподаванием. Преподаванием вот вещей, связанных с Торой, наверняка с начинающими, с Балой Чува, наверняка все отмечали такой интересный фокус, что до поры до времени, то есть проходит определенное время, и должно что-то измениться в человеке, чтобы он стал понимать какие-то вещи божественные. Это не сразу приходит. Скажем, я всегда, ну, раньше рассказывал, во всяком случае, я давно с этим не сталкивался, поэтому утратилось это наблюдение в какой-то мере, но, по крайней мере, мне это помнится. Это удивительная штука, что люди, совершив мальчики, совершив обрезание, молодые люди, совершив обрезание, они начинают понимать, на мой взгляд, совершенно качественно иным образом какие-то вещи, относящиеся к Торе. Вот, ну, почему-то так получается. Не очень понятно, как это связано на первый взгляд, хотя на второй уже понятно. Ну вот, человек приходит заниматься, вроде у него есть какой-то интерес, но какие-то вещи он совершенно не способен понять. Какие-то, в общем, достаточно простые базовые вещи, касающиеся духовных вопросов. И он вроде умный, даже, может быть, образованный человек, который учился там, в университете или даже продолжает в нем учиться, решает какие-то сложные проблемы из области там, точных или гуманитарных наук. То есть он не то чтобы деревянный по уши, но при этом какие-то моменты, относящиеся к постижению божественности, они для него просто, ну, казалось бы, должны быть доступны. Здесь же все понятно, здесь все просто. Они, оказывается, для него недоступны. Потом проходит какой-то момент, вот, происходит какой-то перелом. Вот, часто это связано с обрезанием. Очевидно, ну, обрезание, понятно, что это доведение человека до определенной степени совершенства, когда из его существования устраняются те детали его тела, скажем, которые, ну, вот, которые с точки зрения божественной воли надо было человеку самому из себя убрать, ну или родителям, если повезло, в детстве. И человек вот разительным образом, его понимание в этих вещах изменяется, он начинает понимать эти тонкие духовные вещи. Так вот, в каком-то смысле, кстати, раз мы уж так стали говорить, в каком-то смысле, наверное, хотя я не уверен в справедливости такого сравнения, можно сравнить вот этого раба номер один по отношению к рабу номер два с человеком до обрезания, который подходит к духовным вопросам, вроде бы как даже с намерением их понять. Но не может их понять просто потому, что ему не сосредоточиться на них до конца. Просто потому, что он живет в каком-то другом мире. Он живет совершенно другими интересами. Он живет другими в другом субъективном мире, нежели раб 2, скажем. И поэтому ему в какой-то степени не до понимания этих вещей, даже если ему кажется, что он хочет их понять. Выражаясь словами, теперь обратно в текст. «Умимей лейна едео маси кулках иньоны лейкуса». По этой причине он естественным образом не знает и не постигает так уж прямо божественные идеи. «В цурихе гия рабо» — и нуждается в изнурительном труде. «Ачи йоас» — в объемном труде, в большом труде, если быть дословней. «Ачи йовин эйзе иньоны лейки», — пока он поймет какую-то божественную идею. «Вегам зои сейны бифхина засога гмура мамаш». И также вот это понимание, к которому он, скажем, пришел через большой изнурительный труд. Опять вот, акцент, естественно, на слове «изнурение». То есть через мучение, через принуждение, самопринуждение. Вот он пришел все-таки к пониманию какой-то божественной идеи, было ему тяжко. Вот это понимание, оно все равно не находится в аспекте асога гмура, полного постижения. «Вэкол шэкэнбэ идиэс пхинас асмусу эрэнсова». Тем более, если речь идет о постижении, речь касается, в кавычках, наверное, постижения сущности бесконечного света, к мэйровимус вафлуас авайхулю, то есть постижение... Ну, мы с вами много-много раз сталкивались с противопоставлением в определенном смысле. Постижение божественности, как она одевается в мироздание, как она явлена в той форме, в которой можно ее постигать позитивно. То есть, ну, в какой-то мере на что-то указывать пальцем и говорить «во». Что-то такое понимать, по крайней мере, ну, не хорошо не постигать сущность того, что там раскрывает, но, по крайней мере, обращать внимание на что-то божественное в мироздании, на божественность, как она одевается в мироздании, и противопоставляли это сущности божественности, которая постижимо только через негативное постижение, фактически, только через осмысление бесконечной поднятости над постижением, из постижения непостижимости, скажем, из постижения, помните, Роймемус Ваафлойсом, поднятости и отстраненности совершенной от мироздания. Вот в этой области «гу рохек мизэлэй гамрэй». От этих вещей вот этот самый раб номер один, он совершенно далек. «Вэйдэа рак бэ дэрэх макив» и способен что-то понимать здесь только на уровне окружающего света, то есть на уровне какого-то поверхностного понимания, типа «слышал звон, да не знает, где он». Так, что я хотел подчеркнуть здесь, во всем этом последнем пассаже? Опять, ну, то есть, наверное, уже и не надо обращать на это внимание, но вдруг. Мы не ругаем здесь раба номер один. Мы сейчас говорим о той ситуации, в которой человек фактически находится. Вообще мы здесь никого не ругаем и не хвалим. Мы рассуждаем о голых моделях, которые в чистом виде в жизни вообще не встречаются. Занимаемся мы этим для того, чтобы понять какие-то общие закономерности. Поэтому это вот такой вот разговор о моделях, это раз. Во-вторых, рассуждая о преимуществах и недостатках тех или иных моделей, мы в принципе не называем обладателей достоинств, скажем, этих моделей, обладателей таких вот способностей, которые предусматриваются данными моделями, хорошими людьми, там, скажем, там, людьми первого сорта, тех, кто обладает, тех, кто служит Всевышнему вот по другому регламенту и, следовательно, наделен тем, что мы условно назовем недостатками в служении, да, не называем плохими людьми. Это данность в определенном смысле. То есть, точно так же, как человек не отвечает за то, откуда спустилась его душа, где его душа получила одеяние. Он обладатель души из мира Ацилус, или он обладатель души из мира Брия, или он обладатель души из самого низа мира Осия. Вот точно так же невозможно с него за это спрашивать. Каждый из нас провидением божественным поставлен в те обстоятельства, в том числе не только обстоятельства такого вот чисто формального плана, где мы родились, кто у нас были родители, где мы живем, значит, какое образование мы получили, это тоже все обусловлено, естественно, провидением. Но помимо этого, провидением обусловлено и то, какими механизмами внутренними мы наделены, какими способностями мы наделены, если говорить грубо, какими способностями тонкого свойства мы наделены, если говорить более детально. То есть, точно так же, как кому-то, ну вот, как говорят, Бог дал ему хорошую голову. Кому-то дал Бог хорошую голову, а кому-то такую, средненькую голову, кому-то совсем деревянную. Он от этого не становится плохим человеком или хорошим. Просто у него есть определенный потенциал. И этот потенциал он реализует или не реализует. Если человек, которому, если человек, которому Всевышний дал отличную голову, он свой интеллектуальный потенциал не реализует в служении, то, значит, никак нельзя сказать, что честь ему и хвала. В этом проблема, в этом его духовная проблема. Ну, опять же, там, насчет плохого, хорошего можно тоже поговорить, но здесь есть реальная проблема. Проблема не в том, что у него потенциал хороший или плохой, короче говоря, а проблема в том, как он его реализует. И здесь, когда мы говорим о рабе номер один и указываем на то, что внимание его очень рассредоточено, он от той основной задачи, с которой его душа спустилась в мир, то есть служение, вот она же служение Всевышнему, она же постижение божественности, она же выполнение заповедей. Он от этих вопросов очень сильно отвлечен. Это не, здесь мы об этом говорим, не как о его недостатке, каком-то вот превращающем его в злодея, там, плохого человека. А мы говорим об этом как о неизбежной данности. То есть он таким образом устроен, Всевышний его сделал таким. И отвлеченность эта, она интересует здесь нас только с той точки зрения, что она в результате обуславливает необходимость, обуславливает обязательность для этого человека себя, ну, в определенном смысле, ломать, принуждать, не дает ему возможности так соединиться с божественными идеями, чтобы их постижение и вот, бытие с ними, оно стало для него его собственным желанием, его собственным главным делом, вот этим вот икором в его занятиях.